Я приветствую наших дорогих радиослушателей. Благодарю вас за приглашение. Я с удовольствием представляю заслуженная артистка России Наталья Иванова, заслуженный артист России Александр Викулин, лауреат международных конкурсов Яна Чибан, лауреат международных и российских и премий Михаила Царева Даниил Андреев, мастер художественного слова. Я очень люблю этого актера и так люблю его представлять. Александр Кичигин. Мы решили посвятить сегодняшнюю встречу нашему писателю, у которого большой, в общем-то, багаж написан, прозаик наш, Арсен Борисович Титов. Это наш уральский автор, председатель Союза российских писателей Арсен Титов. Мы начнем с его произведения «Тень Бехистунга». Это просто фрагмент из романа.
Ночь упала быстро, странная персидская ночь. Выплыла половинная огромная луна. Она ловко угнездилась среди разноцветных звезд. Небо, днем запекшееся в единый палящий и недвижный сгусток, вдруг ожило, зашевелилось, задвигалось, раздалось вширь. То тут, то там, одна за другой, звезды стали обрываться и лететь от одного края неба к другому. Все кругом чуть поостыло. Измученные люди и лошади хватали эту остылость, будто хотели напиться ею впрок. Шли молча. Прошли деревушку Серпуль, в которой был наш лазарет и питательный пункт. Деревушка была пуста. Несколько дней назад на Диалсу мы ее брали с боя. Миновали деревушку Такигирей, ее тоже брали с боя, теперь и она была пуста. Несколько дней назад бой под этой деревушкой длился 16 часов. Деревушка стояла меж двух скалистых гор. Она была прекрасной турецкой позицией, и не подожги я их базу с боеприпасами и продовольствием, бой мог длиться еще 16 часов. Теперь эта позиция могла послужить нам. Я дал команду на ночевку. Земля за ночь не отдохнула, она по-прежнему была горячей. Я сел на орудийный передок и долго с мучением пытался снять сапоги. Мне предстояло делать отчет о действиях батареи. Здесь, под Сармилем, она решила исход боя. И там, на Диалсу, она тоже решила исход боя. Меня мучила пустота после гибели Рожиты. И также мучила несуществующая вина перед братом Сашей. Все было далеко, и все было будто выдумано. Подлинными были только батарея в сожженной деревне, ночь с луной и желание снять сапоги, а потом плеснуть в лицо водой.
Прозвучала хорошая, качественная уральская проза. Будем слушать сейчас еще отрывок из романа «Екатеринбург, 18-й». Я хотела бы, чтобы Александр Васильевич и Александр Павлович прочли этот отрывок.
После ужина разговор завел Бурков.
Паша Хохряков, Тобольский. «Теперь зачем ты туда еще Броницкого с командой отправляют?» – начал он.
«Оттуда царя сюда привезти?» – догадался я.
«Если сюда, то здесь грохнут и не чихнут, а еще за доблесть посчитают. Отречение было его неизбежно. Отречься его заставили бы в любом случае. И не мы, большевики, а свои же заставили бы. Как и вышло, что заставили», – сказал Бурков.
«Не заставили бы», – возразил я.
«Ну, застрелили бы. Французы вон своих монархов на гильотину стащили, чтобы покончить с монархией», – сказал Бурков.
«А может, вы и правда хотите по-французски, Гриша?» – спросил я.
«Да царь отрекся. Он теперь никому не нужен. Он просто гражданин Романов. Пятый год ему в вину не ставится, он никого не заботит, тут не до гражданина Романова», — сказал Бурков. «А требование момента — это закон гражданской войны. У нас здесь вокруг Екатеринбурга как не завод, так восстание, как не деревня, так мятеж. Мужик последнюю телушку продает, а винтарь покупает. И кто его на это мутит? А контры и мутит. И думаешь, на защиту царя мутит? Нет, царь никому не нужен. Он о тебе не думал, когда отрекался».
«Не отреченный, а нареченный», — вспомнил я слова, как бы ставившие все по своим местам. «Все остальное производное», — сказал я Буркову. И я сказал ему, что с эволюцией у них ничего не получится. не только в мировом масштабе, но и в России. Жалко мне таких людей, как ты, Гриша. Они там грызутся за власть, за место царя и придумывают из вас все эти небылицы про свободу, равенство и братство.
Вы же сами видите, как просыпается народ, как он начинает верить нам. Верить не в небылицы, а в наше дело. Скажите, сколько вы встретили людей красивых, умных, ищущих, верящих, пусть и совсем неграмотных, но вот таких? Скажите, попросил он.
Гриша, красивые, умные, верующие были всегда. А ваша революция присваивает себе то, что дается природой, Богом. Я на фронте видел чистых людей гораздо чаще. С грязью на фронт не идут. Чистота дается природой, еще раз сказал я. И не разбоем, ни золотом, ни революцией ее не приобретешь.
Да, вот такой отрывок из романа. Я вот уже сказал, что Арсен грузинского происхождения. И вот хотим мы сейчас вам прочитать новеллу, которая перенесет вас всех и нас в Грузию. А новелла называется «Медведь».
С горы спускалось стадо, и мычание заполняло улицы. Дождался Мишико свою юную Маису, встретил, обнял за шею, поцеловал и повел во двор, будто невесту. За хлебом была припрятана для нее нежная кукурузная поросль. Весь день полол Мишико поле, чтобы приготовить к вечеру Маисе гостинец. А бабушка подвинула кукурузу дойной корове. Не впервой уже такое случалось. И каждый раз вся деревня слышала смертный бой. «Никто не любит мою Маису!» – кричал Мишико. «Для чего родили, если не любите?» И убегал с ревом в сад. «Вырасту, всю кукурузу принесу ей!» – плакал он. «Для чего мне их хлеб, если Маиса голодная? Уйду с ней в горы! Маленький еще, с медведем как справишься?» Спрашивал Дато. «Справлюсь!» – отмахивался Мишико. Разговор о медведях ходил по округе часто. Сегодня утром Дато снизу пришел и тоже сказал: «В Нунисии медведь корову задрал». Нуниси стоит вверх по речке, крайняя деревня. За ней только отвесные горы и лес, но ходят прямо через горы. Как оседлаешь хребтину, спуск крутой. Если по хребтине вправо и вверх идти, то на покосах окажешься. Люди там косят, а деревня у них под ногами лежит. Сюда стадо гоняют, когда сено волокушами вниз спустят. Все остальное время стадо пасется на пологой равнинке. Мишико на самой хребтине на деревню оглянулся, мол, ухожу, прощай, в горы с Маисой ухожу. А деревня ему горячим кукурузным хлебом в ответ дыхнула. В этот час обычно бабушка его из глиняной сковородки вынимает. И не видно ее, бабушку. Деревню тоже не видно. Облака между Мишико и деревней.
Вниз захотелось. Нащупал Мишико в кармане сахар и про Маису подумал. Она каждый день уходит, стыдно стало. Вчера вот сахар у бабушки стащил, днем отдаст. Как Маиса пить соберется, так он ей отдаст. Все как у людей будет, не то что во дворе у бабушки. Что она, Маиса, видит в своей жизни? Утром ее угонят в теснину, где только четыре стены и небо. Целый день ходит там, голову к земле преклонив. Вокруг такие же, как она, коровы, овцы, овчарки да пастухи с ружьями. Вечером дома тоже для нее нет ничего интересного. Загонят во двор, и даже кукурузу, что Мишико принесет, и то ей не отдадут. Ничего она не знает. Идет Мишико со стадом, смотрит на свою Маису и не налюбуется. Лучше всех она. И надо для нее такое сделать, чтобы она на всю жизнь счастливой была. Ведь молодая кукуруза – это мало. Такое каждый догадается. Вот если бы, например, медведь на нее напал, а Мишико защитил, поймал бы и связанного в деревню привел. К полудню, когда стадо напоенное улеглось жвачку жевать, Мишико крепко уснул. Под него положили пиджак и сверху накрыли пиджаком же. Проснулся он, а стадо уже в стороне, перешло ближе к дороге домой. Мишико застыдился, подхватил оба пиджака и припустился наискосок по склону к стаду. Собаки ему навстречу залаяли, пастухи оглянулись и овцы вскинулись, смотрят. А сами ничего в толк не возьмут. Да всегда они так, овцы. Мы думали, ты от медведя удираешь, сказали пастухи. Нет, так, немного поспала. А с чего бы мне от медведя удирать? С достоинством ответил Мишико. Так люди были и рассказывали. В Нунисе сегодня медведь корову задрал. Настороже надо быть, предупредили пастухи. Мишико отыскал глазами Маису, беспечно в траву уткнувшуюся. К самым кустам приблизилась она и не знает, какая опасность оттуда может случиться. И на Мишико даже не смотрит. Овцы вытаращились, а она не смотрит, вот как любит. И не беспокоилась о нем, когда спал. Ну, хоть бы в бок боднула, когда уходила. Мол, вставай, парень, уже уходим. Медведь где-то тут, до беды недалеко. Зашлось обидой сердце у Мишико. Хотел он отвернуться и больше никогда не смотреть на свою Маису. Пусть-ка сама с медведем поборется. Хотел отвернуться, но не смог. Дрогнул, стал отгонять ее от кустов внутрь стада. А она повернулась к нему, как огнем опалила выдохом. «Недостойная ты предательница!» — сказал Мишико. И до мгновения, когда стадо вышло на хребтину и нетерпеливо замычало, втянув в ноздри тепло деревни, держался он от своей любимицы поодаль. Правда, все время между кустами и ею, но все равно поодаль. Пусть почувствует, каково!
А на хребтине обиду забыл. И в деревню входил счастливый. Впереди шла старая бабушкина корова, за нею Маиса, за Маисой Мишико. Шел, гордо подняв голову и неспешно отвечая на приветствие. Проходя мимо Дато, Мишико не удержался и зашел во двор. Дато целый день снимал с крыши черепицу, ремонтировать крышу задумал. И только успел помыться. «А, Мишико, заходи! Устал?» — сказал Дато. «Нет, как устал? Нельзя мне было уставать! Медведь ходил рядом!» — сказал Мишико. И далее рассказал, как он весь день зорко по-орлиному охранял стадо и выследил медведя. Но ружья у него не было. Поэтому в схватку вступать он не стал, а отвел стадо подальше. Медведь же не оставил своего намерения и прицелился на Маису. Мишико взял у пастухов пиджак, накинул на дикую яблоньку и к согнутому рукаву приткнул палку. Сам вышел к медведю. «Уходи», — сказал Мишико. «Давай Маису», — сказал медведь. «Видишь, он с ружьем показал Мишико на яблоньку в пиджаке». «Подумаешь», — сказал медведь. «Он стреляет без промедления промаха», — сказал Мишико. А пастухи где были, не выдержал Дато? «Спали они, не захотел я их будить», — с небольшим снисхождением к пастухам и Дато ответил Мишико. «Погнал я медведя. Мимо Нуниси пробежали он и не заметил как. Эти нунисцы проспали у себя корову, а моя Маиса, вот она, у бабушки во дворе». После ужина Мишико опять пришел к Дато. «Ты телевизор видел?» – спросил он. «Да», – кивнул Дато. «Я тоже», – сделанным равнодушием сказал Мишико. «В городе. Стоит прямо дома. Целый день бесплатно смотреть можно. А у нас нету, говорят, что горы мешают». «Ха, ничего себе придумали! Раньше горы от турков спасали, а теперь телевизор смотреть мешает. Вот я вырасту и куплю Маисе. Будет смотреть и все знать будет». А уж совсем ночью уже Дато спать укладывался. Мишико вновь пришел и жарко выдохнул. «Нет, телевизор бабушка заберет. Кукурузу забирает и телевизор заберет. Я школу Маисе построю. Коровью школу никто не отнимет». Дато посмотрел в стриженную макушку Мишико. «Ты, Мишико, брехун!» — сказал он по-русски.
Счастье приходит с той стороны, откуда не думаешь. Какие обиды миновали Мишико только потому, что он, кроме родного, не знает никакого другого языка. Да и Дато, старый вояка, поступил осторожно, стрельнув обидным словом из чужого ружья. Вот такой рассказ мы прочли для наших дорогих радиослушателей. И вот таким образом мы представили сегодня творчество нашего прозаика Арсена Борисовича Титова. Удовольствием, с каким вкусом мы это сделали, с хорошим вкусом. И просто остается только поблагодарить вас, что вы дали нам возможность представить Арсена Титова на радио. И поблагодарить Арсена и поздравить его. Все-таки он труженик.
Так же, как вы, любящих творчество, любящих слово Арсена Титова.
Заслуженная артистка России Наталья Иванова, заслуженный артист России Александр Микулин, лауреат международных конкурсов Яна Чибан, лауреат конкурса Михаила Царева Даниил Андреев, мастер художественного слова Александр Кичигин. Я вас всех очень благодарю.
Да, ну, конечно же, все это объединяет нас постоянно и внедряет, углубляет в этот текст наш учитель, наш директор, наш художественный руководитель, народная артистка России Тамара Воронина.